Каждый раз, когда мы открываем Слово Божие, друзья, это возможность для нас соприкоснуться с великим Богом, который, заботясь о нас, заботясь о том, чтобы мы с вами не блуждали здесь в океане самых разных проблем, всяких разных вопросов, которые так часто вводят нас в атмосферу тумана. Для того, чтобы мы могли иметь ясный путь, и не только иметь этот путь, а двигаться по нему, Бог дает нам Слово. Он говорит, обращаясь к нам, открывает нам истину, и посредством этой истины Он передает нам свою собственную жизнь. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, когда вы открыли Священное Писание, когда вы пришли сюда, чтобы каждый из нас сегодня готов был иметь это взаимодействие, этот interaction с Богом через Его Слово. Это особенно касается вот таких тем, о которых мы будем говорить сегодня и на протяжении последующих недель, которые займут для того, чтобы мы могли раскрыть эту тему. Мы занялись последние несколько недель исследованием жизни Давида, великого мужа Божьего, который так и назван «муж по сердцу Божьему». Бог сам назвал его так, он определил это качество как один из критериев, определяющих его отношение к человеку. Вот Давид в данном случае, он гармонировал с Божьим сердцем. Он мог в своей жизни отображать Божью волю и Божью славу достаточно ярко и точно на протяжении долгих лет своей жизни. Так вот, каждый раз, когда мы дело имеем с историей, или дело имеем с биографией какой-то, имеем дело с каким-то человеком, наша задача немножко усложняется. С одной стороны, она проще, с другой стороны, немножко сложнее. В Священном Писании есть разные типы книг. И есть книги, которые представляют нам дидактический материал, то есть где истина выстроена в определенной последовательности, в принципах. Так написаны все послания. Апостол Павел пишет, вот сегодня Дима читал, он пишет: «Дорожите временем, потому что дни лукавы». То есть он дает конкретные указания, дальше дает обоснование, почему дорожить временем, потому что дни опасные, в котором злые дни, в которые мы живем. Вот. Тогда же, когда мы имеем дело с историей или с биографиями, наша задача немножко усложняется. Она усложняется тем, что мы, соприкасаясь с человеком, мы должны делать выводы из его жизни. Мы должны учиться из его жизни. Но это только с одной стороны труднее. С другой стороны, эта задача немножко легче, потому что всякая история всегда легче слушается, легче воспринимается и, может быть, более практично применяется в нашей жизни. Поэтому вот, когда мы сегодня будем исследовать эту тему, я хочу попросить вас, пожалуйста, вот сфокусируйте свое внимание и, внимательно прослушав все то, о чем мы будем сегодня говорить, попробуйте сделать для себя один вывод. Вы можете сделать их несколько, конечно, но сделайте один особенно ясный. Если у нас останется время, то у нас здесь есть микрофон. Мы, может быть, спросим, может быть, вы поделитесь. Вот чему вы научились из этой части истории жизни Давида? Итак, когда мы говорим о любом человеке, то каждый человек, живущий на земле, он всегда воспринимается не только сам по себе, но и на фоне тех людей, рядом с которыми он находится. Помните, как фарисей говорил... Он молился в молитве и говорит Богу: «Я благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». То есть на фоне грабителей, обидчиков и мытаря, который там же был недалеко, на фоне этих людей он выглядит по-другому, чем он сам по себе. То есть окружающие люди, они каким-то образом помогают оттенить картинку, когда рисуется портрет того или иного человека. Допустим, когда человек может быть праведным в праведной обстановке – это одно. Но когда его посадили в тюрьму, и там одни преступники, которые склоняют без конца человека ко греху, вот там остаться верным Богу – это другое. То есть вот окружающая среда, она помогает нам оценить лучше самого человека, яснее увидеть. Так вот, это же касается Давида. История Давида написана не просто вот он Давид, вот какой он был, а вокруг него постоянно разные люди, и это помогает нам оценить его лучше. И как я уже сказал, что Господь рисует перед нами этот портрет для того, чтобы нас научить, для того, чтобы говорить к нам сегодня, к жителям 21 века, для того, чтобы формировать в наших сердцах вот этот дух, который позволил бы нам быть людьми по сердцу Божьему. И эта история, о которой мы будем говорить сегодня, она чрезвычайно интересная. Она особенно интересна тем, что эти события происходили тогда, когда Давид был совсем молодым. Когда мы говорим о жизни Давида, то мы понимаем, что когда его помазали в цари, он был молодым. Но и потом где-то у нас выпадает это из нашего вида, и перед нами предстоит такой уже зрелый царь. Но вот то, что описано здесь, это произошло непосредственно вблизи после знаменитого события, о котором мы говорили в прошлый раз, поражение Голиафа. Вот, то есть Давид еще совсем молодой человек. И когда мы смотрим на этого молодого человека, друзья, меня особенно поражает глубина его личности. Особенно поражает, что в этом молодом человеке сделал Бог. Друзья, особенно молодые люди сегодня. Это чрезвычайно важный пример, очень важная часть истории для каждого из нас. Очень важная, потому что мы привыкли думать так, вот когда станешь взрослым, вот когда уже там семья будет, вот когда уже внуки, может быть, появятся у некоторых, вот тогда уже, да, тогда уже можно ожидать какую-то глубину жизни. Но Давид вот в данной точке попадает в жесточайшие обстоятельства, и он проявляет высочайший класс духовного мастерства. Причем это духовное мастерство, оно на первый взгляд, когда смотришь, это простые вещи. Это бесхитростная душа, это простое прямое отношение ко всему тому, что окружает. Но, как я уже сказал, что глубина его личности, она коренится в Боге, в личном знании Бога. Это позволяет ему быть таким гигантом во всей этой истории. Давайте прочитаем. Мы сегодня прочитаем много, всю 18 главу. 18 глава первой книги царств, или First Samuel по-английски это будет. 18 глава, она начинается, как бы продолжая те события, которые были в предыдущей главе, там был разговор Давида с Саулом или Саула с Давидом. И вот сразу после этого происходят события. Не все они произошли прямо в один день. Скорее всего, между первым стихом и третьим стихом прошли дни, может быть, недели даже. Вот. Но это в ближайшее время там происходило. Итак, 18 глава. Мы прочитаем всю эту главу и потом посмотрим на несколько очень важных факторов в ней. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его. Иоаннафан – это был сын Саула, если вы, может быть, кто-то упустил из вида. И полюбил его Иоаннафан как свою душу. Взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. То есть Саул решил, что Давид останется при царском доме. И Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Четвертый стих. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли по возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними. И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя Мирова, я дам тебе ее в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Но Давид сказал Саулу, кто я, и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя. А когда наступило время отдать Мирову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриела из Михолы. Но Давида полюбила другая дочь, Саула Милхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью. И рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другую ты породнишься ныне со мной. Приказал Саул слугам своим, скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя. И передали слуги Саулову в уши Давиду все слова эти, и сказал Давид, разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный. И донесли Саулу слуги его и сказали, вот что говорит Давид. И сказал Саул, так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме 100 края обрезаний филистимских, в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. И еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян. И принес Давид края обрезания их, и предоставил их в полном количестве царю, и сделался зятем царя. И выдал Саул за него Милхолу, дочь свою, в замужество. И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его. Вот такая история, очень интересная история. Но, как я уже сказал, что, как и всякая история в Библии, она раскрывает перед нами весьма поучительный образ, который оставлен Духом Святым для того, чтобы научить нас, для того, чтобы помочь нам сформироваться сегодня, для того, чтобы нам, соприкасаясь с этим человеком, брать уроки, которые могут обогащать нашу с вами жизнь. Самое главное, самое первое в этой всей истории – очень яркая фигура Давида. Именно о нем эта история. Здесь, конечно, есть другие действующие лица, и мы немножечко поговорим о них еще чуть позже. Но давайте посмотрим сейчас сначала на Давида. И здесь, в этой части, Дух Святой очень ярко показывает его последовательную верность Богу. Вот точно так же, как он верен был Богу в самом начале, тогда, когда он был призван для того, чтобы его помазали в цари, тогда, когда он верно пошел назад и стал, он продолжал пасти овец там, тогда, когда он исполнил повеление отца и пошел туда для того, чтобы посетить своих братьев. И все остальное, вот, что мы видим в жизни Давида, мы видим, что для него вся жизнь была связана с одной целью. Он знал Бога, он хотел ему служить, и он служил ему в реальности жизни, в которой он находился. Попадает он в новые обстоятельства, изменяются обстоятельства, но не изменяется суть. У него есть глубокий навык, он знает Бога, и Бог является главной системой ценностей для него. И он действует, исходя из этой системы ценностей, как я уже сказал, независимо от того, что происходит вокруг. Это, кстати, один из чрезвычайно важных уроков. Как я уже сказал, мы можем быть одни здесь, другие дома, третьи в школе, четвертые с друзьями. Для того, чтобы так не было, для этого нужно иметь стержень прочный внутри, который позволяет нам не поддаваться на давление обстоятельств вокруг нас, но приходя в эти обстоятельства, продолжать жить и продолжать действовать, исходя из реальности того, что Бог действует, что Бог делает в нас. То есть Давид был связан с Богом в сущности своего бытия. Он ходил перед Богом, то есть жил в полном осознании Его присутствия. Еще с молодости он научился измерять свою жизнь Божьей системой ценностей или Божьими ценностями. И когда мы смотрим на, эту, на Давида в этой истории, мы отмечаем несколько характеристик. Во-первых, вот это единение с Богом, которое отмечено здесь фразой. Она повторяется несколько раз. Посмотрите на 12 стих. «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». И удалил Саул его от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно. И опять эта же фраза: «И Господь был с ним». Друзья, нам нужно понять важность этой фразы. Она связана с пониманием того, что человек представляет сам по себе. Опять-таки, если мы будем смотреть на человека с точки зрения того, как представляет Библия его, то тогда мы ясно понимаем, что вот было время, когда человек был связан с Богом в Едемском саду. Потом после грехопадения человек пошел своими путями, и он стал противиться Богу, и он стал строить свою собственную жизнь на своих собственных ценностях, своими собственными усилиями. И вот некоторые из этих людей, мы читаем патриархи, мы читаем некоторые мужи Божии, такие как Ной, как Авраам, как Енох был, об этих людях сказано, что он ходил перед Богом. То есть означает, что этот человек не от Бога бежал, а искал того, чтобы угодить Богу в своей жизни и жил в осознании Его присутствия. То есть эти люди, они радикально отличались от всех остальных, кто жил на земле тогда. Заметьте, когда Саул соприкасается с Давидом, он ясно понимает, он знает это отличие, он точно видит, Бог с ним, с этим человеком. Почему он видит? Потому что Бог однажды был с ним, с Саулом. Вы помните, что первые победы, которые Саул совершил, он совершил благодаря Божьему вмешательству, Божьему действию. Потом он возгордился, и все это изменилось, и все это поменялось, и Бог отнял от него силу свою, и сила его больше не действовала больше. И здесь написано, а Саул отступил. Так вот, когда Саул соприкасается с Давидом, он ясно видит, Давид – это человек особого типа, Бог с ним. Друзья, когда мы говорим об этом вопросе, вот смотрите, это Ветхий Завет, и в Ветхом Завете индивидуальные личности имели эту особенную привилегию, как имел Давид, иметь эту тесную, неразрывную связь с Богом, личную связь с Богом. После Голгофского креста, после Дня Пятидесятницы, каждый христианин имеет эту привилегию. Каждый христианин имеет доступ к Богу, не просто обращаться к Нему, но и обратную связь, когда сам Бог в нас живет и в нас действует. Наша проблема, друзья, заключается в том, что мы очень часто не осознаем нужды в этом. Мы измеряем свою жизнь так, как будто мы сами ей управляем. Так, как будто она наша, мы распоряжаемся тем, что у нас есть, как принадлежащим нам по праву. И, естественно, мы в этой системе координат действуем, исходя из своих собственных усилий, своих возможностей, своей системы, которая у нас есть. Заметьте, но есть другие люди. Есть люди, которые живут, и они ясно понимают, что сами без Бога они ничего. И они постоянно обращаются к Богу с просьбой о помощи. И они постоянно гармонизируют себя, they align themselves с Богом. Они ищут вот этого внутреннего контакта для того, чтобы их жизнь достигала Божьих целей. Вспомните молитву «Отче наш», молитва Господня. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». И помните, что после того: «Да придет Царствие Твое», и дальше что? «Да будет воля Твоя Вот эта молитва, это вот мы подошли к Богу, и мы сразу увидели: Господи, Ты такой великий и святой. И следующее, что должно быть, пусть через мою жизнь Твоя воля осуществляется. Вот таким человеком был Давид. То есть, когда мы говорим о том, насколько красивая его личность, мы видим, что вот в этой красоте здесь она состоит из таких, из basic elements, из таких основ, простых основ. Господь был с ним, означает, что жизнь Давида была угодна Богу. Означает, что Бог был его помощником, что Бог был его поддержкой, Бог был ее охраной. Вы знаете, что это значит практически? Когда человек гармонизирует себя с Богом, он, конечно же, отказывается от жизни для себя. Но он приобретает плотную платформу. Уже не он живет, он носитель Божьих интересов. Вот почему этот молодой человек попадает во дворец к Саулу. В этом дворце Саула, где там политики, где там все уже пройдено, этот молодой человек спокойно живет, и все его боятся, включая царя. Он не хитрил, за ним не было какого-то лобби, за ним был Бог. Вот в этом реальность отношений с Богом, в этом реальность настоящего знание Бога. Давид жил не для себя, а для него. Он искал не своего, а Божьего. Кстати, эти отношения Давида к Богу, они подробно описаны в книге Псалтырь. Если вы читаете книгу Псалтырь, наверное, вы отмечали, как он дорожил этими отношениями. Он их воспевал, когда они были. И в тех ситуациях, когда какие-то его действия нарушали эти взаимоотношения, он вопиял к Богу, чтобы восстановить их. Он понимал, что это was his lifeline. Это была его линия жизни, которую он связывался с жизнью. Посмотри, 17-й в русской Библии, 17-й псалом. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Это второй стих. «Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, убежище мое». Заметьте, он исповедует это в молитве, потому что это его основа, это опора его жизни. Помните, как много раз он говорит: не надейтесь на князей, не надейтесь на силу коней, не надейтесь на богатство тленное. Он много раз говорит об этом. Почему? Потому что у нас есть эта склонность видеть силу в наших возможностях, в деньгах, может быть, в мудрости человеческой, каких-то других. Заметьте, Давид с раннего детства понимал: ты избавитель мой, ты прибежище мое, скала моя, на него я уповаю. Конечно, это совершенно другой образ жизни. В другом месте, после своего греха, когда он ощутил, что у него нет связи с Духом Божьим, что он теперь, он his own, он сам по себе теперь живет. Слушайте, как он вопиет. 50-й Псалом, 11 стих. «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Он ясно понимает, заберут от него Дух Святой, и он сразу перестанет быть тем, кем он был. Он сразу станет самим собой. Это все равно, как у Самсона, помните, были эти волосы, и сила была в них. Это такой образ, который показывает, что есть вот определенные условия, в которых находится Давид в данной точке. И он действует, и его действия, они инспирированы, они усилены Божьей силой, они движимы Божьей силой. Отношение доверия к Богу, почтение, служение Ему, они были прочным основанием жизни, которые определили сущность характера Давида. Это было видно для окружающих его людей, как я уже сказал, что Саул сразу это увидел, и не просто увидел, а когда он это увидел, он сразу стал бояться, он сразу понял: я ясно знаю, чей он представитель. Я хотел бы, чтобы здесь мы немножко остановились и задали себе вопрос: знают ли нас люди так? Когда люди соприкасаются с вами, могут ли они иметь такое ощущение, этот человек, Бог с ним, с этим человеком? Может быть, второй вопрос связан с этим. Ставим ли мы перед собой цель свою жизнь гармонично сочетать с тем, что хочет Бог в нашей жизни? Итак, это первое, что мы видим, это единение с Богом. Единение с Богом делает возможным следующие вещи. Посмотрите, еще несколько раз упоминаемое слово – это благоразумие Давида. 13 стих. «И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом, и Давид во всех делах своих поступал благоразумно. Господь был с ним, и Саул увидел, что он очень благоразумен». И посмотрите, опять повторяется, «и боялся его». То есть, первое, он видел, что Бог с ним. Второе, он видит тот факт, что Бог с ним делает практическую перемену в жизни Давида. То есть, Бог с ним практически выражается в том, что Давид имеет способность правильно мыслить, правильно видеть реальность, давать ее правильную оценку, принимать правильные решения и воплощать эти решения в действие. Слово «благоразумен» можно точнее перевести как «мудр». И «мудр» не в смысле того, что человек просто очень много знает. Это слово, оно часто переводится как «успех». Он был успешен. Если вы посмотрите в английских библиях, то многие английские библии переводят это как «success», что он имел успех в своей жизни. Так вот, это глубокое слово, которое содержит в комплексе способность проницательно оценить ситуацию, взвесив ее с точки зрения правильных ценностей и принять правильное решение. Друзья, когда мы говорим о нас, людях, вот у каждого из нас главный орган, который есть, это наши мозги, вы понимаете, да, это наш разум, это наша способность думать. Почему? Потому что мы посредством нашего разума принимаем решения. И от наших решений очень много зависит в нашей жизни. Наши решения определяют в огромной степени качество нашей жизни, какой она будет. Наверное, вам приходилось переживать такие обстоятельства, когда проходит немножко время, и вы в этом смотрите назад и думаете, да, это решение могло бы быть точнее. А о некоторых решениях вы очень сильно жалеете. Так вот, есть такие люди, которые ты смотришь на них, и вот они идут, и как бы вот легко, играючи. Здесь что-то сделал, здесь купил, там продал, там где-то бизнес какой-то закрутил, там где-то с кем-то что-то договорился. Там. И смотришь, он просто точно принимает решение. Когда мы говорим вот о жизни вообще, это я привел пример из бизнесума, когда мы говорим о жизни вообще, в нашей жизни гораздо больше ценности, чем деньги. Это мы сами, это наша жизнь, это то, что связано с нами. И вот в данном случае мы видим, смотрите, Давид имеет единение с Богом, и это делает его способным во всех делах своих поступать благоразумно, делает его способным оценивать все то, что происходит вокруг. Как мы увидим позже, это не означает, что жизнь Давида всегда была гладко и без зазоринки. Он попадал в очень жесткие обстоятельства. Ему было очень трудно в целом ряде ситуаций, это точно. Но вопрос заключается не в ситуации, а в нем самом. Обстоятельства могут быть плохими. Вопрос заключается, что мы делаем в этих обстоятельствах. В любых обстоятельствах всегда есть наиболее точный шаг. Когда ко мне приходят люди, иногда приходят с очень сложными ситуациями, я часто им говорю, вот посмотри, представь себе, ты зашел в какие-то дебри, вот, ты заблудился где-то. И вот теперь из этой точки есть один шаг в правильном направлении, который тебе нужно сделать. И тебе нужно найти его, это правильное направление, и сделать этот правильный шаг. Так вот, Давид умел это, его прочная связь с Господом всегда позволяла ему быть максимально благоразумным. И это давало ему прочный фундамент для движения вперед. Есть третий элемент еще, который мы видим здесь в жизни Давида. Я назвал его «свобода от претензий». Что это значит? Давид жил и жил просто. Вот заметьте, его уже помазали в цари. Он уже победил Голиафа. Ему уже вокруг воспевают люди и говорят, десятки тысяч, то есть его поднимают над Саулом. Уже популярность в народе у него колоссальная. Но несмотря на все это, Давид ни на что не претендует. Это вообще очень интересная вещь. Вы знаете, почему это важно? Потому что как только человек начинает на что-то претендовать, это сразу делает его уязвимым. Дьявол ли или любой враг человеческий, всегда имеет доступ к человеку только через его желание. То есть, если он может что-то у человека отнять, чтобы привести человека в какое-то неприятное, печальное положение. Например, у политиков, как только отнимают их положение, их пост, и человек сразу сдулся. Или же его репутацию, или же деньги у кого-то отняли, или же какие-то проекты, которыми он был занят. Или что-то может быть намного мелкое, более мелкое в нашей с вами жизни, к чему привязано сердце. И вот когда вы видите, что начинаете терять это, и вот тогда у нас возникает реакция, которая открывает нас, она делает нас уязвимыми, и дьявол поражает нас. Заметьте, Давид живет, и он имеет доступ ко всему, но не претендует ни на что абсолютно. Он внутри свободен. Саул в действительности обязан был отдать ему свою дочь в жены. Обязан, потому что он пообещал. Вы помните, он пообещал, кто победит Голиафа, тому я дам свою дочь, отдам свою дочь в жену. Давид пришел, ему абсолютно это не надо. Ему не нужно становиться родственником царя. Ему не нужно, он просто и так хорошо живет. Ну, правда, как хорошо? Он говорит, я бедный. Помните, да, мы читали только что? Он говорит, я бедный, я из простого дома. Это очень важно понимать. Вот это вот единение с Богом, оно дает человеку благоразумие, и второе, оно освобождает его от зависимости от всего того, что может привязать его к себе. Давайте посмотрим с 15 стиха еще несколько граней этой истории. Саул, понимая, что Давид может быть его потенциальным врагом, у Давида даже и в голове нет близко быть врагом Саулу, но Саул выстраивает свою конструкцию рассуждений, и выстроив, он ищет уловку, каким образом выстроить так свой подход для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать Давида. 15 стих. Саул видел, что он очень благоразумный и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида. Ибо он выходил и входил перед ними, выходил и входил, это значит, он вел войны. То есть, когда нападали враги, он выходил впереди армии или вел армию и входил, то есть возвращался с победой. То есть, он вот был на глазах у людей. И эта ситуация вдвойне не нравилась Саулу. Ну, во-первых, потому что он очень благоразумен, во-вторых, Бог был с ним, а в-третьих, его уже люди полюбили. И Израиль, и Иуда, уже общественное мнение уже на стороне Давида. И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя Мирова, я отдам тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни. Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. То есть он говорит, вот давай я тебе отдам свою дочь в жену, только с условием, что ты будешь продолжать эту полководческую деятельность, ты будешь моим военачальником. Вот, и он надеется, тем более он отмечает храбрым, то есть это человеком, который сам непосредственно участвует в боевых действиях. Вот веди войны Господни, здесь и Господа нужно опять пристегнуть сюда каким-то образом, прибавить, чтобы это было впечатляюще. Но Саул думает совершенно иное. У Саула совсем другой план. Пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян. То есть он начнет, пойдет в эту войну, и его там филистимляне где-то прикончат. 18 стих. Но Давид сказал Саулу: «Кто я? И что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя?» И когда наступило время отдать Мерову, дочь Саула, Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Михолы. То есть Давид понимает, что он... Есть, кстати, на этой причине. Он просто... Ему не нужно становиться зятем царя. И мы видим, что здесь план Саула срывается. Второй раз ситуация сложилась по-другому. В этот раз уже другая дочь Саула, и о ней сказано, что она полюбила Давида. И он, Саул, рассчитывая, возможно, что Давид, узнав о расположении к нему, согласится и решил использовать эту ситуацию для второго, для следующего коварного плана, который он сделал. 19 стих. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Милхола, и когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду: через другую ты проднишься ныне со мной. И приказал Саул слугам своим: скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя. Но в те времена для того, чтобы человек мог жениться, кстати, молодые люди, вам нужно это учесть, сегодня гораздо проще это сделать, для того, чтобы человек мог жениться, для этого ему нужно было отцу невесты принести выкуп. И чем более значимая семья, тем больше выкуп. Если это была какая-то простая девушка, то там и выкуп, соответственно, был простой. Если же это были какие-то более значимые лица, то, соответственно, нужно было принести большой выкуп. И Давид поэтому говорит, послушайте: «И передали слуги Саулова в уши Давиду все слова эти, и сказал Давид: разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». То есть он говорит: у меня нет денег, у меня нечем заплатить. Я не могу выкуп принести, который был бы достоин. Хотя, если посмотреть, царь уже ему пообещал, и выкуп уже не нужно. Уже он и так ему должен, ну, во-первых, обязан своей жизнью, потому что иначе уже бы, ну, рабами были бы филистимлянам. Вот, это первое. А во-вторых, он пообещал. Ну, Саул проявляет свое широкосердие, такое великодушие, и он говорит, 25 стих, и сказал Саул: так скажите Давиду, царь не хочет вена, то есть это выкупа, кроме 100 крея обрезаний филистимских в отмщение врагам царя. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. То есть он говорит: ну, мне не нужно богатство, мне нужно золото, пусть он только пойдет и 100 филистимлян убьет. Ну, и он надеется, что, ну, где-то там вдруг осечка будет, и, ну, вот то, что сработало с Голиафом, не сработает здесь. Давид соглашается. Он был бесхитростным человеком, он просто жил. Он соглашается здесь. Почему? Потому что, во-первых, он уповал на Господа. Во-вторых, он видел в просьбе Саула дополнительную возможность осуществлять то, что он осуществлял, то есть освобождать народ израильский от засилья филистимлян, которые атаковали постоянно и нападали на Израиль. Поэтому он пошел, и написано, смотрите, 26 стих: «И пересказали слуги его Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться царем, зятем царя. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел, и сам, и люди его с ним, и убил 200 человек филистимлян, на всякий случай. И принес Давид края обрезания их, и представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. И выдал Саул за него Милхолу, дочь свою, в замужество». Опять-таки, это не просто так пошел, и 200 человек вот здесь выстроились. Это Бог дал ему победу в очередной битве, как это было раньше в других битвах. И таким образом представлены доказательства, что да, действительно, Давид выполнил то, о чем те требования, которые предъявлял к нему Саул, и он у Саула нет других путей. Но если вы помните, он потом будет продолжать еще снова и снова достигать этой же самой цели через Милхолу. Ну, вот эта свобода от претензий, она делала Давида независимым и неуязвимым. Это, пожалуй, наверное, самое сильное качество, которое упускается сегодня. Мы сегодня живем, и нам так много нужно для жизни. Вот попробуйте себе представить такую вещь, если отключили электроэнергию. Это значит, не будут работать холодильники, ну и самое главное, плойки всякие разные, там все то, что связано. Мы вообще жить не сможем. Вы представляете, какое количество всего, с чем наша жизнь связана напрямую. Вот Давид жил, и он жил так. У него что имею, как не имею. То есть он может жить абсолютно независимо от того, что происходит вокруг. И это сделало его сильным. Это сделало его неуязвимым. Я еще раз повторю, друзья, этот очень важный принцип. Знайте, дорогие, что дьявол имеет к нам доступ через наши желания. Нам, правда, часто кажется, эти желания нам кажутся нужными. Помните, и к Иисусу Христу дьявол пытался подойти через его желание. Что хотел тогда Иисус? Сильно хотел. Он сильно хотел есть. Физическое тело его требовало еды. Так вот, чем больше у нас таких желаний, помните, как у Адама и Евы, они не хотели есть, у них было достаточно еды. Но своим желанием они открыли себя для проникновения врага душ человеческих в их жизнь, который и разрушил их. То есть они, вот эти претензии, они ослабляют нашу защиту, и они открывают нас для поражения врага. Итак, это первая часть. Мы говорили о Давиде, мы говорили о том, что его последовательная верность Богу, она буквально воспета здесь, в этой главе. Второе, что мы видим, это немножко посмотрим на фон, на котором представлена эта картина. И я его охарактеризовал как непредсказуемая реакция людей. А почему это так? Потому что мы имеем дело с очень интересной картиной. Кстати, Бог оставил эту картину для того, чтобы научить нас. Вот смотрите, Давид живет себе спокойно, он живет перед Богом, он достигает Божьей цели, и вокруг него люди суетятся, и мы видим, как прямо противоположная реакция у людей. В частности, здесь рассказывается о двух людях. Эти два человека – отец и сын. Эти два человека очень близки к Давиду, и у этих двух людей, по сути, есть одинаковые претензии на трон. То есть Саул имеет трон, и Иоанафан – его наследник, он будет иметь трон. То есть эти два человека – то есть и один, и другой может волноваться, если он заподозрит, что Давид пытается занять его место, и один, и другой имеет основания для того, чтобы враждовать с Давидом. Но мы видим, один враждует, а другой нет. А другой не просто не враждует, а наоборот, становится другом, близким другом Давида. С кем становится? С тем, кто потенциально может стать претендентом на трон. Хотя, откровенно говоря, я думаю, что на данном этапе очень мало кто думал об этом. Может быть, наиболее проницательные люди, и может быть, вот этот фобический или маниакальный какой-то характер Саула, когда он видел угрозу во всем, когда он сильно очень держался за свой трон, и он начинал подозревать все то, что вокруг его. Вот. Возможно, что у Саула были эти мысли уже. Но заметьте, о помазании на царство никто не знал, кроме семьи. Самуил не рассказал об этом. Давид никаких претензий не делает на то, чтобы быть царем. То есть весь вот этот, все это напряжение, оно возникает как бы на общей платформе. Вот Давид приходит туда, причем сам Саул его оставляет там, он живет, он действует, практически свои действия или шаги предпринимает в выполнении своих обязанностей, и его жизнь вызывает разную реакцию. Давайте посмотрим сначала на первую реакцию. Это расположение Иоаннафана. Первый стих. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил Иоаннафан как свою, его Иоаннафан как свою душу. Взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул». Речь идет о одной из форм заключения завета. В данном случае это завет между двумя индивидуальными личностями, завет дружбы. Этот завет инициирован Иоаннафаном. Давид не мог, никогда бы не решился на это. Иоаннафан – сын царя. Он имеет очень высокий статус. Больше того, он наследник царского престола. Но заметьте, что делает Иоаннафан. Иоаннафан по своей собственной инициативе, он заключает с Давидом союз, и этот союз он подтверждает, он демонстрирует прочность, достоверность этого союза следующим образом. Он, во-первых, снимает с себя верхнюю одежду, то есть это такой специальный княжеский балахон, типа плаща был у него. Он отдает эту одежду, которая, эта сама одежда символизирует царскую причастность к царству. Это были княжеские одежды. Иоаннафан был князем. Он был наследником престола. Но этого еще мало. Второе, что отдает Иоаннафан, он отдает здесь прочие одежды свои. Прочие одежды – это не свою рубашку, которая у него была, вот, а прочие одежды. Здесь речь идет о специальных поясах, на которых носили оружие. И опять-таки это символ власти, который был у него. То есть он снял, помните, Христа облекли в багряницу, и тогда сказали: «Радуйся, царь иудейский». Потому что эта багряница – это одежда царя. И вот Иоаннафан дает Давиду свой этот знак, он отдает ему свое царство. Он настолько его полюбил, этого человека. И не только одежду, он отдает ему оружие свое, меч свой, лук свой, пояс свой. У Давида было полно всего этого дела. Он был военачальником. У них там были эти оружейные, где было всего достаточно. Но это был особый меч, и особый лук, и особый пояс. Потому что это все было связано со статусом. Теперь посмотрите, почему Иоаннафан это делает. Здесь написано: полюбил его, как свою душу. Причина, почему Иоаннафан полюбил, когда он увидел Давида, он увидел в нем человека Божьего. Иоаннафан встретил родственную душу. И когда Иоаннафан увидел, что Бог делает через Давида, он был шокирован. Вот заметьте, все остальные смотрели. Воины, возможно, увидели, когда Бог через Давида поразил филистимлянина. Воины, наверное, подумали: ну, слава тебе, Господи, тебе спокойно домой пойдем. Женщины, мы видим, плясали и говорили: Давид десятки тысяч погубил. Саул, увидев это, сразу понял: серьезный враг мне противостоять будет. Это конкурент огромный для меня. Вот заметьте, какая разная реакция. Иоаннафан увидел, он говорит: какая сила проявляется через него. Этот человек – носитель Божьей силы. И заметьте, его реакция – он любит этого человека. Он хочет быть с ним. Он хочет союз заключить, союз дружбы. Это действительно была дружба. Это один из, кстати, наиболее ярких примеров дружбы в Библии. Это дружба, которая основана на духовных ценностях. Это чрезвычайно важный пример. То есть Иоаннафан делает это, понимая, что Давид Давид действует от лица Божьего. Бог с ним. Заметьте, Давид ничего ему не дал. У него нечего было дать. Ничего здесь не написано. Это была инициатива Иоаннафана. Иоаннафан вступает в эти взаимоотношения. Вы знаете, что Давид отдал взамен? Свою верность. Верность как друга. И это было до конца. Вы помните, когда филистимляне поразили Саула и его сыновей? Давид проявляет эту инициативу, и в опасности они идут и забирают эти тела. Вы помните, для того, чтобы их похоронить с почестью? Вы помните, как Давид, после того, когда он стал царем, он узнает, есть ли здесь кто из дома Иоаннафана? Это очень важно. Это очень важное качество, которое мы видим, вот это качество верности и дружбы. То есть Иоаннафан, заключая завет, движим пониманием того, что Давид служит Богу и Бог с ним. Но здесь есть еще другой человек. Мы видим с одной стороны, заметьте, одно и то же событие в одном человеке производит одно действие, в другом человеке совершенно другое. Помните, как о Христе сказано, что для одних это камень преткновения, для других краеугольный камень. Саул имеет совершенно другую душу, совсем другие ценности. Он знает, что Бог есть, он знает, что Бог действует, но он находится в состоянии внутренней борьбы с Богом. Он пытается себе царство отвоевать своими собственными способами. И там, где он видит, что Бог действует, это для него, наоборот, особо опасным объектом становится. Вот почему мы имеем дело здесь со второй ситуацией. Это непримиримая вражда Саула. И здесь, кстати, очень интересные, очень такие густые краски применяет автор для того, чтобы нарисовать эту картину. Его реакция – это реакция вражды, реакция зла. Началось все, казалось бы, с самых простых вещей. Шестой стих еще раз. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Вот с этой неосторожной фразы, которая была кем-то брошена, и кто-то ее повторил, и воспел ее громче, и кто-то подхватил еще снова и снова, с этой фразы началась серьезная проблема. Это очень интересное положение, которое достойно вообще очень большого, глубокого анализа, и которое позволит нам сделать большие выводы о нашей собственной жизни. Вот посмотрите, два разных человека. Давид, ему принадлежит царство. Бог уже сказал, ему царство принадлежит. Саулу Бог сказал, царство от тебя отнято. Но реальное царство в руках Саула. У Давида ничего. Но мы видим, какая разница между одним человеком и другим. Давид спокойно живет, ожидая, когда Бог поставит его на царство. Он делает верно то, что нужно. Коров пасти или овец пасти? Хорошо, пошел пасти. Братьям еду отнести? Тормозок? Отнесу тормозок. Голиафа убить? Ну что ж, придется сделать и это. Выводить войска? Ну да, давай, будем войска выводить. То есть он живет ясно, делая то, что возможно, то, что Бог через него делает. Совсем по-другому живет Саул. Саул живет, и у него постоянные фобии. То есть он спит, и у него постоянно ему ужасы в ночи. Кажется, что трон его кто-то украл. Я утрирую, конечно, не знаю, что ему казалось, но судя по тому, что он вызывал даже специальных музыкантов, то, по всей видимости, он был объят ужасами, самыми разными. Почему? Потому что у него не было вот этой, у него почва из-под ног ушла. У него не было прочного основания для уверенности. Вся его уверенность на своих собственных достижениях. И он ясно видит, люди предают. Он знает, наверное, как вокруг царей подсиживали и как их убивали свои же собственные родственнички. Дети, собственно, сыновья убивали царей в то время. То есть это все было очень так закручено. И вот здесь, как только он слышит Давид десятки тысяч убил. Саул тысячи убил. И он сразу же воспринимает это. Точно за ним пойдет народ. Точно общественное мнение уже переметнулось туда. Ты смотри, малый какой, а? Только чуть-чуть попусти, уже здесь все пошло. Пошел этот. И он допускает в своей жизни, допускает интересную вещь, которая называется, интересно, очень коварно, она называется зависть. Зависть – маленький грешок. Я не видел ни одного человека, ни одного случая не слышал, когда кого-либо отлучили бы за зависть. Не слышал ни разу. Но видел много жизней, которые этот червяк съел. Съел изнутри. Зависть – это когда тебя расстраивает успех другого. Вот Саул, он не мог спокойно жить, когда он видел поднимающегося Давида. Он сразу же пришел в беспокойство. Смотрите, 8 стих. «И Саул сильно огорчился». И неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство. Заметьте, это такой синдром тинейджера. Подростковый синдром, в действительности это точно. Правда, многие-многие люди, у них затянувшийся подростковый возраст. Если мы будем оценивать только с этой точки зрения. То есть многие люди движимы завистью. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. То есть заметьте, как все изменилось сразу. Я не знаю, переживали ли вы когда-либо подобное что-то или нет. Вот вы живете с человеком, все хорошо, вы ничего, никаких проблем не замечаете. И потом кто-то вам говорит, смотри, он против тебя что-то имеет. И потом ты начинаешь смотреть на этого человека и говоришь, ну и правда, смотри, и здесь вот он сказал, наверное, это против меня. И это может быть тоже против меня. То есть человек уже начинает выстраивать вот эту подозрительность, которую мы видим здесь у Саула. Заметьте, смотрите, начинается с зависти, начинается с тем, что ему десятки тысяч, а мне тысячи только. Потом следующий шаг, зависть толкает на подозрительность, и подозрительность приводит человека к следующему шагу. Вторая проблема здесь – огорчение. Заметьте, еще раз 8 стих, и Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово. Заметьте, ну о чем огорчаться? А тебе ж поют встречающие тебя жители населения твоей земли. Ну правда, тебе поют, что только тысячи ты победил. А ком-то поют, что десятки тысяч. Ну все-таки ж поют же. Не ругают же тебя еще. Там сестроны не стянули тебя. Но заметьте, вот этот человек, зависть обязательно толкает, она делает человека подозрительным, когда человек начинает видеть то, чего нет на самом деле. Он начинает выстраивать какие-то факты, интерпретировать их как какую-то, о, это против меня тоже, это тоже меня потопит и так далее. И это естественно, это состояние никогда к радости не приведет. Оно естественно приводит человека к огорчению. И написано, он сильно огорчился. И неприятно было ему слово это. Друзья, зависть делает человека несчастным. И заметьте, это несчастье заключается не в том, что человек имеет, а в том, что имеют другие. Третье приводит еще к одному более тяжелому состоянию. Это страх. Все это привело Саула в состояние постоянного страха. То есть он теперь живет и постоянно ожидает. Когда же Давид реализует свой потенциал? Он точно знает, что за Давидом могут пойти люди. И он живет, он постоянно ждет, когда же Давид возьмет и поднимет восстание. Раз Израиль и Иуда уже за него, они могут за ним пойти. 12 стих. «И стал бояться Саул Давида». Это вообще тяжелое состояние. Жизнь в страхе – это наибольшее мучение. Написано, в страхе есть мучение. В 14 стих Давид во всех в делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его опять-таки. Это приводит его к полной атмосфере страха. 29 стих, посмотрите. «И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь». Вот это боязнь за свое положение, за свой ускользающий из-под него трон, за свой имидж, который у него был. Вот это все повергло его в состояние уныния, внутреннего возбуждения, когда ему пришлось опять к звукотерапии прибегнуть, когда он опять музыкантов, опять Давида приглашал, чтобы он играл. И самое последнее – это в состоянии страха. И уже человек движим всем этим. Это вообще печальное состояние. Заметьте, вот Давид живет здесь абсолютно свободно. Он ничего не имеет, ни на что не претендует. Все, что у него есть, это Бог с ним. И он живет абсолютно спокойно. Он живет и не боится, хотя копье в руке у Саула. Вообще, не знаю, обратили вы внимание на интересную конструкцию здесь. Саул метает копье в Давида. Бросает копье в Давида. Два раза. Давид успевает увернуться, не попал. А Саул, возможно, что... Ну, Давид понимает, что это перевозбуждение у царя. Вот. И написано, что он бесновался в своем доме. То есть это действительно тяжелейшие какие-то психические расстройства он переживал, Саул, в это время. То есть у Саула копье, Саул царь, у него власть, он нападает на Давида. Но вместо того, чтобы Давид боялся, боится Саул. Совсем другая картина. Вот, кстати, вот такую же ситуацию я слышал не раз от братьев, которые сидели в тюрьмах. И вот когда приходили там представители КГБ, у них вся власть. И вот они поговорят с человеком, который не боится ни их, ни всего того, что происходит, и который даже может им сказать, что вот мы предстанем перед Богом, и я буду смотреть ему открыто в глаза, а ты предстанешь перед ним грешником. И эти люди боялись, во всяком случае, некоторые из них. Это подобная картина. Друзья, заметьте, как совершенно разный тип отношений, разный тип людей предстает здесь перед нами. Последнее. Четвертое – это готовность к насилию. Смотрите, что происходит в Сауле из-за его вражды. Начинается с зависти, приходит к огорчению. Дальше он приходит к страху, и потом в этом состоянии страха он начинает уже просто в неистовстве делать все, что возможно, что попадается под руку. Хотя это бесполезно, это ухудшает его положение, но он что-то хотя бы делать нужно для того, чтобы добиться своей цели. 10 стих. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой своей на струнах, как и в другие дни. В руке Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». Я когда читаю это, вспоминаю картину, которую мне когда-то приходилось много раз видеть, и когда-то мы проводили выставку христианских картин, которую написал Доре. Доре – это иллюстратор, очень известный иллюстратор библейский. Вот. Не знаю, так ли это выглядело или нет, но я оставил эту картинку, если у нас там есть на экране. Да, вот так вот это изобразил этот художник, который представил. Я думаю, что это не совсем так было. Скорее всего, наверное, не такие хоромы большие были, не такой большой был дворец, и, может быть, не так близко это было. Но это факт. Вот почему я показываю эту картину, потому что это реальное намерение Саула убить Давида. То есть это не просто попугать он хотел его, это реальное намерение убить Давида. Итак, это кризис Саула. Мы видим Давида на фоне двух этих людей. Один человек, Иоаннафан, видит в Давиде Божье действие, и он поэтому дружит с ним, располагается к нему, заключает завет дружбы. И другой, Саул, он завидует, огорчается, боится и пытается убить его. Хотя Давид сделал, он спас ему жизнь, по сути. Давид спас его жизнь и жизнь царства. И самое последнее, на чем я хотел закончить, мы глянем на несколько стихов еще, которыми заканчивается эта глава. Мы посмотрим на торжество зависимости от Бога. Мы говорили о последовательной верности Богу, которую мы видим в Давиде. Дальше мы видим непредсказуемую реакцию людей, которые, с одной стороны, Ионафан, с другой стороны, Саул. Вот. Но давайте еще раз сфокусируемся на Давида, который, несмотря на все ужасные обстоятельства, он просто спокойно торжествует в Боге. Мы видим, как люди его уважают. Давайте еще раз 15 стих. И Саул увидел, что он очень благоразумен и боялся его, а весь Израиль и Иуда любили Давида. Заметьте, интересная вещь. Помните, как Саул умолял Самуила, упал на колени, схватился за его одежду и говорит: «Почти меня пред народом, пожалуйста». То есть Саул хочет, ужасно хочет, чтобы его уважал народ. Он требует от Самуила, чтобы тот сказал за него слово, его посчитали. Давид же ничего для этого не делает, совершенно. Никакого пиара, никаких рекламных трюков, абсолютно ничего. Он просто живет. Ну, посмотрите, весь Израиль и Иуда любят Давида. Вот это вот естественная и глубокая жизнь, которая позволяет действительно достигать Божьих целей. Я хочу оговориться, что не всегда так получается. Помните, в жизни Иисуса Христа огромные толпы любили его, и потом с подачи фарисеев и книжников они стали кричать: распни его. Но вот когда мы говорим о том, что человек не заботится, он свободен от мнения людей. Он свободен от того, насколько его превозносят или не превозносят, или игнорируют, или забыли вообще. Он просто живет. И он имеет большое расположение, хотя он не искал его. Почему он имеет? Потому что он жил ища Божьего расположения. Это было все для него. И Бог был его другом, Бог был его защитой, Бог был основанием для его жизни, он был для него все во всем. Заметьте последние стихи, 28, 29 и 30. «И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, и что Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, и весьма прославилось имя его». Заметьте, как из всей этой сложной комбинации мы имеем вот такой результат. Простой парень, который имеет простые действия, очень точные действия, он покоряется Богу, он является проводником Божьей воли, Бог с ним, мы видим. Этот простой парень попадает в разные обстоятельства, и он предоставляет себе Божье распоряжение. Он не претендует на что-то большое, но Бог ему дает. Бог дает ему победу над Голиафом. Бог дает ему расположение людей вокруг, расположение дочери царя, которая сама уже ходила за отцом, наверное, и говорила: ну когда ж ты уже разрешишь? Он дает ему славу, написано, весьма прославилось имя его. Это Бог дает. Друзья, нам нужно понять одну вещь. Всякое благословение, всякое добро, всякое богатство, любое достоинство, захваченное самими собой – оно обязательно будет нам в минус. Оно будет нашей, оно тяготой будет для нас. И только то, что даст Бог, действительно будет благословением. Бог поставил Давида в очень интересное положение. Заметьте, вот еще раз посмотрите на эти слова. Смотрите, царь Саул сделался врагом на всю жизнь. Филистимляне выходят на войну, нападают. А Давид весьма прославилось его имя. То есть Бог помещает своих детей в бушующий океан. Нам кажется, нам хочется, чтобы наша гарантия была просматриваемая везде, в То есть, чтобы мы сюда посмотрели, здесь спокойно, на этом фланге тоже спокойно, вот здесь тоже хорошо, со здоровьем тоже нормально, детки тоже благополучно, экономика тоже хорошо, там банковская система, деньги, да, все надежно, все страна на месте, все хорошо. И как только где-то на каком-то, в каком-то сегменте на горизонте появился какие-то trouble in signs, какие-то беспокоящие знаки, и это уже нас приводит в состояние напряжения. Заметьте, Давид живет в совершенно другой ситуации. Бог ставит его в положение абсолютной зависимости от него. Это его путь для нас, друзья. Он ставит его в положение, в котором Давид постоянно может уповать только на Божьи действия. Своей силой он ничего не может сделать. Не Саула победить, он его не хочет побеждать. Он не хочет его свергать с престола. Он точно знает, что если он сам его свергнет с престола, то с ним будет точно то же, что было с Саулом. Он ясно понимает, что он должен довериться Богу и ждать Божьего времени, Божьего решения. Посмотрите на вашу жизнь сейчас. И я уверен, что ваша жизнь, конечно, царь ваш не враг, я думаю, вот, и филистимляне на вас не нападают. То есть не в военное время живем. Но у каждого из нас есть какие-то проблемы. Есть какие-то вещи, которые нас беспокоят. Нам нужно увидеть, как мы в них живем. Нам нужно понять, что это Божья воля, это Божий план держать нас в зависимости от Него. Иначе ж мы становимся самоуверенными. Иначе мы начинаем делать то, что нам вредит. Это Божий план для верующих людей.